дерзостно, пожалуй, даже больше, чем дерзновенно, особенно в пределах Сергиевской лавры и Троицкой академии, для человека, который сам не проходил богословских наук, я решил сказать вам нечто о Боге так, как мне приходится о нем говорить на Западе в разных и очень различных обстоятельствах. Приходят ко мне люди верующие, которые не могут больше вместить того детского представления, которое они получили о Боге, или в средней школе в Англии, где закон Божий преподается, или в семье, и которые ставят под вопрос самые истины о Боге, потому что это представление, то, которое им дано в детстве, разбивается о более зрелую, серьезную мысль и часто об опыт жизни, молитвы, который у них накопляется в течение лет. Приходят также люди, которые просто ставят вопрос о Боге, будучи сами неверующими и недоумевая о том, что это слово значит, что за этим словом кроется для верующего человека. И поэтому я приступлю к этой беседе не с точки зрения богослова, которым я не являюсь, а с точки зрения верующего человека, который за последние десятилетия сделал попытку осмыслить для себя те слова, те понятия и тот опыт, который составляет жизнь церкви. Начну с того, что очень многое может нам дать размышления над теми словами, которые мы употребляем каждый день, но над которыми мы не задумываемся. Мы говорим о Боге, и в верующей среде всякий понимает, о чем речь идет. И мы не ставим себе вопрос о том, что это слово нам говорит или могло бы сказать неверующему или ищущему человеку. Мы говорим много таких слов, взятых из церковно-религиозного опыта, которые потеряли свой изначальный смысл, а вместе с этим эти слова родились не из словаря, они родились из опыта, когда люди начали искать способа выразить невыразимое, они всегда искали таких слов, таких выражений, которые имели бы смысл на их языке. Я помню, что когда-то я читал книгу по истории религии, и говорилось там о некоторых племенах, где, желая выразить мысль о Боге, вернее, желая сказать о нем, они чувствовали, что нет человеческого слова, которое может достойно быть употреблено. И поэтому каждый раз, когда в своей беседе, в речи, в каких-нибудь обстоятельствах, они хотели сказать то, что мы сказали бы словом «Бог», они на мгновение умолкали и рукой показывали на небо. В XII веке еврейский писатель Маймонид, один из больших богословов средневековья еврейского в Испании, говорил о том, что для того, чтобы сказать о Боге словом, достойным Его, или выразить Его каким-то образом, который Его не сводит на уровень наших человеческих ежедневных понятий, было бы избрать одну музыкальную ноту, которую не имели бы права никогда употреблять ни для чего другого, и когда заходила бы речь о Боге, чтобы эта нота прозвучала. И люди знали бы, что говорится о непостижимом. Еще одно последнее предварительное замечание. Основываясь на Священном Писании, на опыте Церкви, мы употребляем очень много слов для того, чтобы выразить наш опыт о Боге. Но мы должны помнить, что в конечном итоге наш опыт о Боге за пределом всякого выражения. И тот же самый писатель Маймонид приводит пример о том, как юноша стал на молитву и воскликнул: «Господи, Ты велик, Ты славен, Ты вездесущ, Ты всемогущ». И его наставник его остановил и сказал: «Не богохульствуй. Каждый раз, когда ты прибавляешь новое прилагательное к слову Бог, ты его делаешь все мельче и мельче. Ты как бы проводишь границу вокруг него и делаешь его пленником нашего языка». Все это сводится к тому, что я хочу продумать несколько понятий о Боге и подчеркнуть в течение всей этой моей беседы то, что те понятия Бога, те слова, которые мы употребляем, должны нас привести к моменту, когда мы молча, в созерцательном ужасе преклоняемся перед Ним и переходим в ту глубину таинственного молчания, где живая душа встречает живого Бога. Русское слово «Бог», поскольку нам известно, происходит от санскритского «бага», который значит «богатый». Это то, что выражено у нас на церковнославянском языке словом «вседовольный», который, конечно, не знает, что он доволен всем, но что у него все есть, что ничего нет, чего бы не хватало ему. Ни в его бытие, ни в его сущности, ни в его проявлениях. Это говорит о том, что он сам есть полнота. Полнота такая глубокая, такая таинственная, что мы можем только прикоснуться к ней, когда благодать снисходит к нам, когда он своими энергиями и своими таинствами достигает до нас. Он богат, он вседоволен, он все. Он в этом смысле свет, в котором нет тьмы. Он свет в том смысле, что не только он просвещает всякого человека, грядущего в мир, но он сущностно есть свет, и нет ничего в нем, чего требовало бы или что допускало бы нового раскрытия. Все в нем раскрыто до конца. В нем нет становления. В нем есть изначальная, царственная, дивная полнота. И когда святые, например, Григорий Ниский, нам говорит о том, говорит о мраке божественном, он говорит не о том, что в нем есть какая-либо темнота. Он говорит о том, что если взглянуть нам человеческими очами, не только на Него, но в сторону Бога, мы слепнем от преизбытка этого света. Мы входим во тьму, потому что свет слишком для нас велик. Это одно. И это уже говорит нам о том, что Бог непостижимо велик, что в нем полнота, которая превосходит всякое наше понимание и на самом деле превосходит самую нашу что способность до конца приобщиться этой сущностной божественной тайне. На западных языках германского происхождения Бог, будь то на английском языке God или на немецком Gott, происходит от древнеготского слова, которое не описывает его, но которое обозначало тот, перед которым падает ниц в поклонении, в священном ужасе. И тут, и, мне кажется, очень важно воспринять основную мысль такого подхода к Богу. Не было сделано попытки ранними людьми, которые в раннее время старались сказать нечто о Боге, его описать, очертить, сказать, каков он в себе. Только указать на то, что случается с человеком, когда вдруг он окажется лицом к лицу с Богом, когда вдруг его осияет божественная благодать, божественный свет. Все, что он может сделать, тогда это пасть ниц в священном ужасе, поклоняясь тому, кто непостижим и вместе с этим который открылся ему в такой близости и таком дивном сиянии. Это тоже нам надо, мне кажется, запомнить. Потому что слишком часто, когда нам ставят вопрос о Боге, мы сразу стараемся каким-то образом на человеческом языке, причем на языке падшего человечества, дать очертания и описание его. И вместо Бога получается карикатура. Святой Григорий Богослов в одном из своих произведений говорит, что если мы собрали бы все свидетельства Священного Писания и весь опыт церковный, святых и грешников, Из всего этого создали бы как бы полную картину о том, что такое Бог и каков Он, мы создали бы идол, но не создали бы Бога. Потому что все нами познанное и все нами постижимое бесконечно мало по сравнению с тем, кто Он и каков Он. Все наши богословские описания, все то, что говорится святыми и богословами о Боге, можно сравнить с звездным небом. Звезды дают нам возможность в этой глубокой тьме космоса различить какие-то очертания. Но эти звезды, эти созвездия, эти комбинации света имеют смысл только поскольку они разделены огромными пространствами, где ничего нет. И когда мы говорим о Боге, мы должны помнить, что каждое наше слово самое значительное. Пусть оно будет сказано величайшими богословами или святыми, это только одна зажегшаяся свечка, одна звездочка, которая нам дает возможность глубже познать те небесные глубины и благоговеть перед тайной. Но Бог не только является тайной и такой глубиной
бездонной непостижимостью. Он нам одновременно непостижимо и вместе с этим опытно познаваемо близок. Те из вас, которые знают тайные молитвы божественной литургии, помнят, что после возгласа «поющий, вопиющий, взывающий и глаголющий» священник говорит «свят еси и пресвят, ты и единородный твой Сын, Господь наш Иисус Христос и Дух твой Святый». Я не знаю, обратили ли вы внимание, даже служащие, даже совершающие литургию, потому что меня это задело после многих лет служения. Обратили ли вы внимание на то маленькое, короткое слово «ты»? «Ты» без прилагательного. «Ты» без всяких описательных слов, как «всемогущий», «всеведущий», «премудрый». Только это слово «ты». Если задуматься над этим словом в контексте всех тех языков, где мы делаем развлечения между словом «ты», обращаемым к самым близким, к родным, к друзьям, и «вы», словом, которое мы обращаем к людям, стоящим немного поодаль от нас, то нельзя не уловить двух вещей. «Ты» — это как бы второе лицо. Это сказать о человеке, сказать человеку «ты» — это значит признать его личное существование вне себя самого. Сказать человеку «ты» — это значит признать и по отношению к Богу, и к человеку это признание должно было бы быть чрезвычайно глубокое и благоговейное, что этот человек существует помимо меня, вне меня, что он существует не потому, что я существую, не потому, что я его воспринимаю, а он есть в себе. Мы так друг к другу редко относимся, это правда. Очень часто мы относимся друг к другу, или к одиночкам, или к коллективам, будто окружающие нас люди существуют только поскольку они какое-то отношение ко мне имеют. А пастырский подход к человеку заключается именно в том, чтобы его увидеть как особь, как лицо, которое существует, которое есть, и которое не зависит от того, что я существую или как я к нему отношусь. И это, конечно, относится к Богу больше, чем кому бы то ни было. Бог существует в себе. Он существовал тогда, когда мира не было. Он существует помимо своего отношения к нам. И поэтому сказать Богу «ты» — это значит «ты есть», «ты сущий». Ты зависишь не от моей веры, не от меня, не от нас. Ты царственно существуешь в себе. Но одновременно сказать человеку или Богу «ты» — это признать дивную близость. Говорят «ты» матери, отцу, брату, сестре, невесте, жениху, близкому другу, человеку, которого хочешь как бы обласкать, принять, которому хочешь дать понять, что он тебе свой, не чужак какой-нибудь, а тебе родной. И так, говорит апостол, о нас по отношению к Богу. Мы Богу свои, родные. Во Христе мы призваны по слову Иринея Лионского в единородном Сыне Божьем в конце времен стать единородным Сыном Божьим. Вот о какой близости речь идет. И поэтому сказать Богу «ты» или с изумлением понять, что Он к нам обращается с этим словом, значит, что Он в нас признает нашу неповторимость, что мы для Него единственны, каждый из нас, и бесконечно близки. Значит, Бог, перед которым мы повергаемся ниц, в поклонении, в любви, в изумлении, в священном ужасе, одновременно, и это слово Николая Кавазилы, ближе мне, нежели самая моя жизнь, тот поток жизни, тот ток жизни, та сила жизни, которая во мне живет, менее мне близка, меньше меня проницает, пронизывает, нежели благодать и присутствие Бога, приобщенность к Нему. И это меня приводит к следующему понятию. Мы говорим о Боге, что Он наш Творец. И часто, не продумывая, что это значит, мы себе представляем, что когда-то, в какой-то момент, Господь велел нам быть, призвал из небытия все, что есть. И это на самом деле так. Но является ли этот творческий акт актом силы или актом любви? И в этом вся разница. Бог нас призывает к жизни, создал целый мир для того только, чтобы себя нам отдать, чтобы мы приобщились Ему, чтобы мы стали с Ним едины, чтобы мы стали богами по приобщению, по образу Христа, который, будучи Богом, приобщился нашей природе. И в основе творческого акта Божия не властелин, а тот, кто нас до конца возлюбил до того еще, как Он нас призвал к бытию. На языках, где можно так играть словами, на немецком или на английском, можно сказать, что Он нас полюбил в жизнь. He loved us into life. Er hat uns ins Leben geliebt. И это дивное сознание, что любовь Божия нас привлекла к жизни, к существованию, а не только творческая божественная сила. И какое же глубокое отношение это создает между ним и нами. Как это дивно, что когда меня еще не было, Господь сказал: «Гряди, без тебя мое мироздание неполно. Гряди в жизнь, войди в судьбы земли и неба, потому что ты часть этой дивной иконы, которая представляется в истории становлением церкви и вечности градом Божиим. Камни, составные камни которого каждый мы все являемся. И мы можем уловить многое об этом и в Евангелии, и в посланиях апостольских. Но мне хочется дать вам другой образ. В начале своего жития, им самим написанным, протопоп Аввакум дает короткое описание предвечного совета, предшествующего сотворению мира. Я не помню точных слов, Но ход мысли таков. И сказал отец сыну: «Сыне, сотвори мир и человека». И сын ответил: «Да, отче». И отец сказал: «Сыне, а человек отпадет от нас, и для того, чтобы его спасти, тебе придется стать человеком и вкусить смерти и смерти крестной». И сын ответил: «Да будет так, отче». И создался мир. В корне, в сердцевине нашего существования, твоего, моего, нашего, всех, этот божественный акт, распинающий себя любви. Крест в сердцевине божественной тайны. И, может быть, это выражено так особенно ярко и в начале божественной литургии, и в начале всенощной, когда в литургии священник, провозглашая благословенно царство, творит крест святым Евангелием, или когда, провозглашая слава святей, единосущней, животворящей и нераздельной Троицы, священник кадилом творит крест, как бы вписывая этот крест в самую тайну нашего исповедания Божия. Мы возлюблены Богом еще до сотворения мира крестной божественной любовью. И о том же говорит апостол Павел, когда он говорит об Агнце Божьем, закланном до создания мира. Поэтому наше отношение к Богу и наше взаимоотношение такое богатое, я не хочу сказать сложное, сложного ничего нет. Сложное состоит из отдельных частей, которые плохо между собой соединяются. А в такой непостижимо дивной простоте и цельности, но в таком бездонном богатстве отношений, чувств и взаимных положений. И этим, мне кажется, объясняется то, что мы провозглашаем как первую Нагорную заповедь, то есть как первое блаженство: блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное. Если сначала непродуманно произнести эти слова, как можно при нашем человеческом опыте изнутри того страдания, того ужаса, который представляет собой история мира и часто жизнь отдельного человека, как можно совместить блаженны и нищенство? Мне кажется так, что для того, чтобы найти радость этого блаженства, надо понять, что ничего во мне нет моего собственного. Я создан без моего согласия. Бог мне велел «гряди», или вернее, Господь меня призвал и сказал: «Гряди ко мне с открытыми объятиями, тело мое, моя душа, все, что только во мне есть, дар Божий, не мое, мне не принадлежит». Мы опытно, житейски знаем, что достаточно маленькому сосуду прорваться в мозгу самого великого человека, и он становится, как царь Набуходоносор, словно зверь, без ума, потерявший человеческий образ и человеческое достоинство. Мы знаем все из опыта, что перед лицом горя, даже самого близкого, родного, любимого, иногда наше сердце остается каменным. Мы не можем его подвигнуть к состраданию, к ласке, к любви. Мы знаем все это. И мы знаем тоже, что нет обстоятельств в жизни, над которым мы имели бы власть. Значит, на самом деле мы нищие. Мы зависим от чего? Это можно сказать или от подачки, или от любви. В зависимости от того, как мы смотрим на вещи. Мы можем сказать, что мы зависим от случайных обстоятельств, которые или счастливые, или горестные. Но мы можем тоже сказать, что все в руке Божьей, и что все, что во мне есть, я сам. Содержание моей души, состояние моего тела, все, все без остатка Божий дар. И если бы я мог вырвать из этого контекста, что бы то ни было, я, вырванное мной, то, что было бы моим, а не Божиим, что было бы моим, а не даром человеческой любви, заботливости и ласки, изъял бы из области тайны любви, божественной и человеческой. Это стало бы моим, я стал бы в какой-то мере самостоятельным и потерял бы целую область любви. Поэтому действительно осознать, что я ничто, что ничего у меня нет своего, что все, все без остатка, дар любви Божьей и человеческой любви именно есть опознание, открытие Царствия Божия. Потому что Царство Божие – это то Царство, где над всем любовь божественная, или непосредственно изливающаяся на нас, или посредством других людей – доносимое, приносимое нам. И таким образом, наше понятие о том, что Бог есть Творец, не является просто голым фактом, который противопоставляется тем или другим теориям нашего возникновения и существования. Это говорит о каком-то таком глубинном соотношении любви между им и нами, что опять-таки мы благоговейно, трепетно можем только взирать и дивиться, потому что это первичное наше призвание является одновременно и конечным. Мы призваны стать чадами Божьими. Мы призваны стать телом Христовым, местом вселения, храмом Святого Духа. Во Христе и Духе, по слову Иринея Леонского, стать единородным Сыном Божиим, приобщиться к божественной природе. Все это непостижимо, недостижимо. Никакие человеческие силы не могут этого сделать. Но это нам дается Божьим благодатью, посредством веры, посредством таинств, посредством непосредственного воздействие Божие на наши души и в нашей жизни. И это раскрывается перед нами с какой-то новой, потрясающей силой во Христе. Но раньше, чем продолжить, я уже говорил полчаса, можно мне поставить вопрос. Вы можете вытерпеть еще с четверть часа? Или я истощил вашу энергию? Можете? Наверное. На свою голову сказали. Ладно. Я в основе принадлежу по годам моей жизни к эмиграции. Я родился перед Первой Великой войной, но до 20-го года я был ребенком и поэтому многого не воспринимал. Ну, как ребенок воспринимает ту жизнь, которая вокруг. И поэтому я только позже обнаружил некоторые вещи, которые, может быть, вы опознали до меня, Если вы родились в семье, где вы получили религиозное воспитание, которое я не получал. Первый раз, когда я встретился в жизни со Христом, меня поразило откровение о Боге, который нам во Христе дается. Если думать о Боге в контексте соборов, церквей, величия, Бог делается великим и в какой-то мере далеким. Святой Израилев был непостижим. Сколько из святых Ветхого Завета говорили: «Горе мне! Я видел Бога, мне остается только умереть». И вот, в эмиграции я встретился с чем-то другим. Храмов у нас не было. Были гаражи, были комнаты, были подвалы, были иконостасы из фанеры, были иконы бумажные. Все было очень бедно. И вот в этой бедноте жил живой Бог. И это первое, что меня поразило. А дальше, продумывая и переживая, я обнаружил, что во Христе нам дано откровение о Боге, такое, которое не ветхий, не ветхозаветный человек, ни философ языческого мира не мог бы себе представить. Философ древнего мира не мог бы пойти на такое унижение, чтобы его Бог был человеком, признанным преступником, осужденным на смерть. А ветхозаветный человек воспринимал такое представление как кощунство. Во Христе мы видим Бога, себя отдающего беззащитно нам, не великого, могущественного Бога, а беззащитного Бога. Бога, который отдает себя на произвол человеческий. Бога, который себя смиряет не только до приобщения нашей человеческой природы, но до всех условий, самых, может быть, страшных условий падшего мира. Бога, который приобщается не только жизни человека, но смерти человека. Бога, который всякий, верящий только в могущество и во власть, и в силу, конечно, будет презирать. Бога, которого можно было снять со счетов истории, как казалось его распинателем. Такое представление о Боге именно исходит о том, что я раньше говорил о сотворении человека любовью божественной, и при том любовью крестной. Агнец Божий закланный до создания мира реально, телесно заколается в сердцевине мировой истории. И этим он перед нами раскрывает нечто, что, на что я тоже уже указывал, когда говорил о близости Божией. Он нам говорит о том, как потенциально велик человек. Если Бог мог стать человеком, это значит, что человек так велик, его как бы метафизическая емкость такова, что он может вместить сущностное приобщение живому Богу, стать причастником божественной природы, стать ему родным в самом сильном смысле этого слова. Бог не только, человек не только существо, которое может вместить духовные тайны. Это человек, который может стать единым со своим Творцом. Я на этом остановлюсь, проговорив 55 минут. Нет, 50 минут. И поскольку я знаю, у нас несколько времени остается на вопросы. И, может быть, я надеюсь на ответы. Теперь я, значит, передаю все в ваши руки. Отче. Изъяснить один догматический вопрос. В книге архиепископ Василий Кривошеин, преподобный Симеон Новый Богослов, есть следующее выражение преподобного Симеона. В раю от мужчин произошла женщина, мать всех рожденных от земли. А в церкви верных от жены родился муж Христос Бог, начаток и жизнь всех духовно возрождаемых от веры в Него. Учение православной догматики таково, что церковь существует со дня Пятидесятницы, сожди церковь мою. Значит, в Ветхом Завете ее не было. Как это объяснить? Во-первых, и в богослужебных наших книгах, и в учении церкви есть выражение о Ветхом Завете «церковь неплодящая». И поэтому говорить просто, что церкви не было, что была просто пустота, и что в какой-то момент она родилась как бы из ничего, нельзя. Понятие церкви мы воспринимаем, ну, скажем, церковно. То есть православная церковь или другие церкви. Но самое понятие церкви в Ветхом Завете или даже в языческом мире, или в христианском учении, указывает на группу людей, которые живет в той или мере, иной мере в Боге. Мы говорим об Аврааме, например, как об отце всех верующих. А он принадлежит Ветхому Завету, и он на краю завета и предзаветного существования человека. Поэтому мы должны различать, мне кажется, целый богатый ход событий в Ветхом и в Новом Завете. Позвольте мне вот что сказать. Мы говорим о Ветхом Завете и о Новом Завете. Ветхий Завет начинается с Авраама. Каким же образом у нас в святцах Адам, Ева, Енох, Дан, Мелхиседек, которые все вне этого завета. Это объясняется тем, что мы привыкли говорить о Ветхом и Новом Завете, как будто это две единственные грани. Но можно говорить о том основном первоначальном завете, который Бог заключил с человеком, когда Он создал его по образу своему и по подобию. И этот образ не был стерт или снят грехопадением. Значит, весь период, который предшествует Ветхому Завету в нашем понятии, то есть моменту, когда Авраам заключил с Богом завет, принадлежит иному завету, но все еще существующему. И это очень нам важно помнить, потому что не только это объясняет то, что Церковь признает святость людей, живших до всякого завета, а что они в завете, но в ином. И что не только верующие, но всякий человек с Богом соединен таинственно, непостижимо для нас, это не важно, что это непостижимо для нас, этим первичным таинственным заветом образа Божия. Теперь, началась ли история Церкви с Пятидесятницы? Это не так, мне кажется, просто. Опять-таки, мне кажется, есть разница между поворотным пунктом, моментом, когда что-то завершено, и процессом, который ведет к этому. И можно ли сказать, что апостолы были не церковью в таком радикальном смысле, между моментом, когда Христос явился им воскресшим, и моментом Пятидесятницы? Неужели они пребывали в каком-то вакууме, в какой-то пустоте? Чего-то не хватало, но что-то уже было дано. И мне кажется, что нам приходится с осторожностью относиться к тому, чтобы так резко разграничивать понятие. Я думаю, но это не то, что мое измышление, но мне кажется, что это не общее место, скажем, богословия, что дар Святого Духа был дан различно два раза церковному обществу. Вы помните, что в 20 главе Евангелия от Иоанна Христос встал перед своими учениками, дунул на них и сказал: «Примите Дух Свят». Это не слова, это действие. И что же тогда случилось? Ни один из них не стал тем человеком, которыми все они стали после Пятидесятницы. И я помню одно богословское сочинение, написанное на Западе, где говорится о том, что Христос дал своим ученикам Духа Святого в их совокупности, в их единстве, как Церкви Он дается. Никто из них не стал как бы личным обладателем этого дара. Они получили его в их совокупности. И, например, когда апостол Фома через неделю присутствовал на втором явлении Христовом, ему не надо было приобщиться этому дару Святого Духа через новое действие. Он вместе с другими им обладал как зачаточная, начинающаяся церковь. Тут можно было бы провести параллель между сошествием Святого Духа на Спасителя после Его крещения и этого дара Святого Духа тем людям, апостолам, которые уже были с Ним едины и уже были телом Его в истории. А в Пятидесятнице дар Святого Духа иного рода. Языки огненные сошли на каждого из них в отдельности. И каждый из них достиг той полноты, которую он мог лично, как лицо, получить. Но это стало возможным, потому что Дух Святой был в их среде, они принадлежали уже к тайне Царства. Я не знаю, удовлетворительно ли я ответил на этот вопрос, но попробую ответить на следующих. Как понять слова «Свет Христов просвещает всех»? Бог есть свет. И всякий, кто хочет приобщиться к свету, может ему приобщиться. Христос, Бог, дает всем возможность получить этот дар. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, сердце наше вам открыто, но в ваших сердцах тесно. И только в мере того, что в наших сердцах тесно, мы не в силах принять или не способны принять тот дар света, который нам дается. И когда Господь нам говорит о том, что все полагаемое в свет делается светлым, когда Он призывает нас быть детьми света, вот о чем Он говорит. Но свет, как я попробовал указать раньше, это не только как бы вещественное сияние, это раскрытость до конца, не оставляющая ничего в потемках, во тьме, в полутьме. Бог есть свет, как я пробовал сказать, потому что Он полнота без становления. Он жизнь, но Он не становление. В нас есть зачаток жизни и становление. В нас как бы возрастает жизнь. И в этом смысле мы являемся как бы с одной стороны существами, которые уже обрели некую форму, реальность, и одновременно существами, в которых есть какие-то глубины, еще не раскрывшиеся, тайны или тайна каждого человека. И Христос изливает на нас свой свет, проливая его в те глубины, которые мы ему раскрываем, но насильственно он не покоряет нас. Нам достаточно ему сказать: «Господи, покори меня, победи, войди, пролей свой свет, что бы ни стоило». Да, он это сделает. Но Господь насилия не применяет к нам. И поэтому есть это как бы страшное равновесие между волей Божией и волей человеческой. Воля человеческая в каком-то отношении ничтожна по сравнению с волей Божией. И однако она одарена страшной властью. Мы можем сказать «нет» Богу. Как Максим Исповедник говорит, Бог может все, за исключением одной вещи. Он не может заставить нас Его любить, потому что любовь – это предел и полнота свободы. И в этом смысле свет Христов просвещает всех. Нам говорит о том, что свет всем предлагается, всем открыть. И всякий, кто откроет свою душу, станет сыном света. И это радостная весть. Там несколько слов о религиозно-нравственном состоянии общества и молодежи на Западе. Люди приходят очень разно. Приходят и молодые, и старые. Приходят из совершенно различных как бы горизонтов. Есть люди, которые обошли весь мир, говоря образно, которые все испытали, которые были ли крещены или нет, ушли из той церкви, которая их крестила, были безбожниками, ушли в какие-нибудь невероятные секты, уходили в буддизм, в ислам, в индуизм и так далее. Это, конечно, относится больше к старшему поколению. Молодежь в Англии, я думаю, в некотором отношении похожа и на здешнюю. Огромное число этой молодежи некрещенное или было крещено и никогда дальше крестильной купели в церковь не заходило. Ну, родители крестили, и на этом кончилось. Говорят в Англии, что есть крестьяне, которые в церковь прибывают только на четырех колесах. В коляске, когда их крестят, в машине, когда они венчаются, и когда их хоронят. Но иначе пешком не ходят в нее. И таких довольно много. Теперь, каким образом они набредают на нас? Потому что это очень реальный вопрос, потому что церквей-то у нас очень мало. Есть греческие церкви, приблизительно 50 церквей на всю Англию, но греки живут такими скоплениями, их полмиллиона сейчас в Англии, то есть греки, киприоты, люди греческого языка, и они не открываются на Запад вовсе. Поэтому они играют небольшую роль. А русских очень мало. Скажем, если есть 2000 русских, в Англии это все и обчелся. Поэтому для того, чтобы набрести на русское православие, которое единственное понятно англичанину, в скобки, я как-то служил, принимал участие в хиротонии греческого епископа в Средней Англии. Там был, значит, греческий митрополит, архиепископ, 6 его викариев, сонмы духовенцы, бесконечное количество мальчишек, которые бегали и мешали. И там было два англичанина, священника. И когда служба кончилась, они в изнеможении от того, ну, базара, который происходил в алтаре, сели и один другому говорит: не было бы славянского православия, невозможно было бы обратить ни одного англичанина. Вот. Теперь, приходят они вот как. Во-первых, случайно. Несколько лет тому назад я проповедовал на порту в Лондоне, проповедовал на порту в Абердине, в Шотландии, и проповедовал на улицах города Оксфорда. Я, значит, был одет в рясе, в скуфейке и с панагией. Собиралось каждое утро человек 70. И я, значит, час говорил и час или полтора отвечал на вопросы. Просто случайные толпы. В какой-то день, когда все разошлись, это был конец января, холод был жгучий, молодой человек остался, в длинной свитке, с длинными косматыми волосами, с каким-то значком вокруг шеи, говорит: почему, собственно, вы не ходите на наше собрание? Я говорю, что, а какие собрания, почему бы мне ходить? Ну, говорит, я хиппи. И вы тоже хиппи. Я говорю, по какому признаку? Ну, говорит, смотрите, одеты, как никто, носите бороду, какой-то значок у вас вокруг шеи и на груди висит. Самый заправский хиппи. Я сказал: ну, коли хиппи, где ваше собрание? И в тот же вечер я отправился, значит, на собрание хиппи. Была большая пустая комната. Сидели они, значит, на матрасах. И кто-то из них, молодых, читал свои стихи. Что меня поразило, это то, как они слушали стихи этого молодого человека. Вы знаете, как молодые люди слушают стихи, которые один из их товарищей слушает. Ну, так, с какой-то долей готовой усмешки, скажем. А тут они благоговейно слушали, будто он свою душу излагает, изливает. Значит, можно отнестись серьезно, благоговейно. Потом кто-то еще выступал, а потом я из своего угла, где сидел, на четвереньках выполз и говорю, что «А теперь я хочу вам сказать, почему я верующий». Ну, и сказал. Причем кончилось вовсе не благоговейно возвышенно, а кончилось тем, что когда я кончил, было молчание, думал, Господи, неужели теперь начнется такое созерцательное молчание, из которого не вылезешь? И вот в этот момент ворвался в этот зал громадный черный пудель, который пробежал вокруг, встал передо мной, фыркнул мне в лицо и убрал. И это разрядило атмосферу. Ну, в результате они меня попросили с ними провести одну ночь в молитве. И мы собрались. И в течение от 10 вечера до 8 утра мы молча вместе молились. Но в такой собранности и тишине, которую я рад был бы в православном храме видеть. Я провел предварительную беседу с четверть часа, чтобы было какое-то общее русло, направление. Потом мы молились, потом новая беседа, снова молились, и утром разошлись. И из этой группы человек 10 потом стало ходить к нам в церковь, мы их крестили. И они стали православными. Это не значит, что мы их крестили через 2 дня. Мы большей частью выдерживали людей 2 года, 2 года с половиной, 3 года раньше, чем их принять. Ну, пришли. Вот вам хиппи. И преимущество выглядит как никто. Теперь, бывают, есть такие, которые просто глубоко разочарованы в той церкви, которой они принадлежали изначально. Католическая ли церковь, англиканская ли, или ну, разные, скажем, баптисты, пятидесятники и так далее. Они к нам приходят, и первое, что их поражает, это молитвенный дух нашего богослужения. То, что все богослужение является молитвой и поклонением живому Богу. Что центр не пастор, не проповедник, не человек, а абсолютный и единственный центр – Бог. И что священник перед ним, ему поклоняется, и ему служит, и благоговеет, так же, как любой прихожанин. Он не на особом положении. Он не стоит вот у кафедры лицом к людям и не учит их. Вы знаете, что такое наши проповеди? В конце это не лекции. Проповедь – это слово, которое вы говорите от сердца в сердце. И это их поражает. Некоторые люди делают более какие-то так глубокие, потрясающие их открытия. Я помню человека, которого я крестил впоследствии. Он был неверующий, не активный какой-нибудь безбожник, а просто безбожник. Для него Бог не существовал. И его попросили принести какой-то пакет какой-то прихожанке в наш приход. Он рассчитывал, что он придет после конца богослужения. Но ему не повезло. Он пришел, когда служба еще шла. И он мне потом рассказывал, что он пошел, сел сзади, не ожидая ничего хорошего, просто, ну, пришел слишком рано ждать. И вдруг его охватило сознание, что в этом храме какая-то, ну, атмосфера, как он выразился, что-то, чего нет на улице и чего он не встречал ни на работе, ни там, ни сям. Что есть какая-то густота какого-то присутствия чего-то. Ну, он подумал, ну, это вероятно. Ладан, иконы, пение, коллективная психология собравшихся людей. Но заинтересовался и решил прийти как-нибудь, когда другая служба, пришел и пережил то же самое, что тут что-то есть. Как вам сказать, густота какая-то есть чего-то. Но он решил, ну да, хорошо, надо мне посмотреть на этот храм, когда людей нет. Потому что они-то это называют Богом, а это, может быть, межпсихологические какие-нибудь волны. И он пришел, позвонил в дверь, я живу в сторожке храма, я ему открыл, говорю, что я хочу посидеть у вас в храме, можно? Только я хочу быть, ну, одному, иначе сказать, не лезьте. Я ушел к себе, и он просидел и ушел. Впоследствии он стал приходить в храм. И он мне сказал, что когда он сидел один, он почувствовал в этом храме живое присутствие. И он сказал, значит, помимо ладана, икон и так далее, есть живой Бог здесь. Но на что мне Бог, если от него никакой пользы мне не будет? И он стал приходить в храм и смотреть на людей, молящихся, и следить, что с ними происходит. Потому что мне говорит, если Бог человека не может изменить, то я и без него проживу. И он говорит, знаете, я не знаю, становятся ли люди лучше, но я знаю, с какими лицами они выходят. Что-то в них происходит такое значительное, что я хочу приобщиться этому. И в свое время он крестился. Вот вам еще один пример. Кроме того, люди приходят, потому что я очень много выступаю. Я выступаю с лекциями и в университетах, и в приходах. Я выступаю по радио и телевидению. Я написал несколько книг, которые почему-то продаются. И в результате мы стали православной церкви в Англии, несмотря на то, что мы представляем собой какую-то группу из 2000 людей, в противовес полумиллиону греков. Но доступ есть. И они приходят узнать, посмотреть. Их пленяет красота. Не эстетика, а более глубокая красота нашего богослужения. И то, что у нас есть ответы на вопросы, и то, что мы им предлагаем строй жизни. Не то, что живи как хочешь, а хочешь быть православным, так вот тебе молитвенный строй и нравственный строй. Мне пришлось несколько лет тому назад прочесть 4 лекции в Кембридже, в университете. Тема была такая, я ее именно свел к тому, что я думал, я могу изложить. Тема была такая, Бог, каким я его знаю. Так что я не обязался говорить о Боге в абсолюте, и не обязался покрыть, ну, разобрать все, что можно о нем сказать. Но это было исповедание веры. Ходило каждый раз около 1500 студентов. И один из богословов, который написал очень разрушительную книгу, ко мне подошел и говорит, слушайте, я не понимаю, почему эти студенты ходят на ваши лекции, а на мои не ходят? И я ему ответил, очень просто, вы создаете неразрешимые вопросы, потому что мы не сумели их разрешить, когда вы были студентом первого курса. Тогда и надо было думать. А я им предлагаю из души, из опыта, не моего личного только, а целокупного опыта православной церкви, ответы, которые умственно выдерживают критику и которые им открывают дорогу. Я, кажется, переверну записки, потому что последний будет первый. Знаете что? Тут сказано, владыка, расскажите о себе. Я расскажу, если будет время. Хорошо? Расскажите о современном положении русской зарубежной церкви. Если вы хотите сказать, если вы хотите говорить о русской церкви за рубежом, это одно. Если вы говорите о зарубежной церкви в кавычках, то есть о группе, которая в Америке обосновалась, другое. Говоря в общем порядке, русская церковь сейчас состоит из трех ветвей. Патриаршая юрисдикция, которая представляет собой относительно небольшую группу очень крепко убежденных людей, убежденных в православии, убежденных в том, что православная церковь есть истина и свет, и что наше призвание принести православие Западу, не обязательно обращать отдельных людей одного после другого, а принести этот свет и понимание, утраченное на Западе. Сейчас в Париже и во Франции за последние десятилетия Патриаршая церковь пошла на убыль, потому что в Париже существует так называемая парижская юрисдикция, которая под Константинополем, которая не связана ни с какими политическими или псевдополитическими проблемами, и которая, находясь под Константинополем, может жить вне всяких русских проблем. Это только теоретически, потому что они ими живут очень интенсивно, но со стороны. У них больше народа, чем у нас. Все люди, которые боятся Советского Союза, все люди, которые воображают, что нельзя принадлежать патриаршей церкви без того, чтобы быть советским агентом, держатся в стороне от нас. Это просто факт. В Англии положение у нас совершенно иное. Мы выросли очень значительно. Когда я приехал 33 года тому назад священником в Англию, я был единственным патриаршим священником на всю Великобританию и Ирландию. Что значит, что надо было покрывать десятки километров, скажем, какие-нибудь 400 километров, чтобы поисповедать и причастить человека в Северной Шотландии, потому что старушка умирала и так далее. С тех пор мы выросли из группы в 300 человек в Лондоне, в приход в 1000 человек в Лондоне, и мы создали еще 10 приходов в Англии, и в 14 других местах мы служим по временам. Есть места, где прихода не создашь. Скажем, там 3 семьи живут, там 2 семьи живут, там какой-то выводок студентов в университете, которые 3 года пробудут там, а потом их не станет. И поэтому мы их обслуживаем из существующих приходов. Мы служим различно. В Лондоне мы служим 3 раза в месяц на славянском языке, 1 раз в месяц на английском, то есть сеночную литургию. Постом мы по какой-то схеме совершаем богослужение на английском языке, так чтобы на английском языке были отслужена одна служба, характерная, одна из характерных служб, то есть третья священная, один вечер, канон и так далее. В Оксфорде, там сборный приход под одной крышей, греческий и славянский приход с греческим священником и с русским священником. Греческий священник англичанин, а русский священник американец. Там, значит, вместе молятся греки, русские, сербы, румыны, арабы и англичане. И за каждой службой они совершают богослужение на 3 языках, отчасти по какой-то системе, отчасти, знаете, оглянешься, смотришь, ни одного англичанина нет. Значит, можно спокойно служить на другом языке. Или нет ни одного грека, значит, на сегодня можно без греческого языка. А иногда бывает такой абсурд, что день рабочий, наш, какие-нибудь русские не смогли прийти, греков нет, и одни англичане. Разумеется, даже в тот день, когда предполагалась служба по-славянски, абсурд ее служить на славянском языке, когда никто ее понимать не станет в таком непосредственном смысле. Вот. Теперь в других приходах, у нас один приход на юге со священником русским, но прихожане всякого рода, всякой твари да попари. И там они служат большей частью по-английски. Другие все приходы, кроме Бристоля, обслуживаются англичанами священниками. И поэтому службы идут в основе на английском языке. На Западе у нас один священник, валлийский националист, который служит на валлийском языке. Но вот это все. Теперь, зарубежная церковь, в кавычках, она, в общем, пошла сильно на убыль в Англии. Она никогда не была крепка во Франции. Она в основе находится в Америке. Трудность с зарубежной церковью – их абсолютное отрицание других. Они не сослужат ни с одной православной церковью, за исключением сербов. Других они упрекают в том, что мы все отступили от православия, и все отпали от веры. Это официальная линия. Лично, конечно, люди бывают очень разные. Сейчас находится в Лондоне епископ, который и мягок, и открыт, но до него, лет 30 тому назад, был епископ, который сейчас в Канаде, которого я как-то спросил: «Отец Виталий, что вы обо мне думаете?» И он ответил: «Вы человек честный, и поэтому я отвечу вам честно. Если бы я хотел бы быть вежливым, я бы сказал, вы просто не священник. Но так как вы принадлежите Московской патриархии, и я хочу прямо с вами говорить, вы священник сатаны». Ну, ясно, при таком отношении очень затруднительно иметь гладкие церковные отношения. Я его навещал раз в месяц, мы с ним разговаривали, потому что я хотел пробить лед. Но тем не менее, когда сидишь против кого-то, который тебя считает священником сатаны, несколько неудобно. Мы одно время делили один храм. После каждого моего богослужения он совершал, значит, освящение храма, оскверненного еретиками. Ну, опять-таки, это не помогает добрым отношениям. Но сейчас в Англии в этом смысле гораздо проще. Но есть эта проблема, потому что расходиться политически мы все можем, это не проблема. Но когда вам говорят, что у вас, как мне сказал отец Виталий, лучше человеку умереть без причастия, чем получить от вас благословение, оно, конечно, не помогает делу. Вот наше положение сейчас. Знаете что, я сейчас посмотрю на записки, потому что вам еще претерпеть меня завтра, и, может быть, можно как-нибудь... Простите? Потерпите еще. Об Ефиопской церкви я ничего не могу сказать. Даже это чудный вопрос для меня. Как человек убеждается, что он соединен с Богом, что это не игра его чувств? Как человеку не ошибиться в этом? Знаете, Феофан Затворник говорил, что признак того, что человек во Христе, это горение и беспощадная решительность исполнять его заповеди. Поэтому, какие у вас бы ни были чувства, если у вас нет сознания, что, что бы, чего бы это мне не стоило, я буду верен Христу, ставьте все под вопрос. Потому что чувство, конечно, навевается всяко. Я не говорю сейчас о каком-то бесовском воздействии, а просто у нас чувства бывают естественные, самые лучшие, но не божественные. Так что вот это первый критерий. Второе – это тоска по Боге и желание молиться. Человек, который не хочет молиться, который молится по долгу, молится по уставу, но не тоскует по Богу, должен быть осторожен, когда вдруг на него находят какие-нибудь мистические переживания, и не спешит считать, что это от Бога. Третье – это критерии, как вам сказать, сборные из Серафима Саровского и разных других писателей. Если в человеке есть свет, если в человеке есть тепло, если в человеке есть то, что я только что сказал, это отношение ко Христу, если в человеке есть смирение и желание быть забытым, тогда можно сказать, что есть, что он на пути. Если есть надменность, гордость, сознание своего превосходства, если у него не ум холодный, а сердце холодное, это не от Бога. И, наконец, но это, конечно, вопрос другого рода. Бывают поразительные моменты, когда человек достоверно знает, что что-то с ним случилось божественного. Я вам дала примеры, дам. Молодой человек во время немецкой оккупации шел ночью по Парижу и проходил через один из мостов. И вдруг его охватило такое чувство присутствия и величия Бога, что на этом пустом мосту он встал на колени и поклонился до земли. Вот это реально нечто. Потому что он и не в церкви был, и не на молитве был, и ничем благочестивым в таком специальном смысле не занимался. Вдруг он стал перед Богом, или вернее, Бог предстал пред ним. Другой случай, это о молодом человеке тоже, который уверовал во Христа, молился и искал правды Божией. И он мне рассказывал о том, как он ехал на автобусе и молился, прося Господа ему дать понять, что значит вселение Святого Духа. И вдруг его охватило нечто. Свет, тишина и любовь вдруг раскрыла его сердце. Любовь ко всему, ко всем обстоятельствам, ко всем людям, которые потом в течение 50 следующих лет в нем не умирала. Но в конечном итоге две вещи. Во-первых, духовник должен следить за этим и ставить вопрос, и не давать нам зарываться и подниматься в небеса. Как Исаак Сирин говорит, если увидишь новоначального, поднимающегося к небу, схвати его за ноги и сбрось на землю, потому что чем выше он поднимется, чем больнее ему будет падать. Это очень важно. Не гасить дух, не гасить в человеке надежду или сознание, что да, действительно Бог прост, близок, ласков, Но помните, что чем ты больше знаешь Бога, тем в тебе возрастает смирение и сознание того, кто же ты такой, что Бог, такой великий, такой святой, мог к тебе приблизиться. Смирение святых происходит не от того, что они заглядывали в свою душу и видели, до чего они плохи, а от того, что они видели величие Божие и только могли пасть ниц. И это очень важная вещь. На какой степени совершенства находится ваше паство? Знаете что? Я вам ее определю словами Ефрема Сирина, который говорит: церковь не общество святых, а толпа кающихся грешников. Если вы говорите о совершенстве, мы все никуда не годимся. Если вы говорите о том, что у нас никого нет, который не стремился бы куда-то, не благоговел бы перед Богом, не старался бы стать достойным того звания, которым призван, я бы сказал, да. Но если вы скажете, успешны ли, я скажу, нет, начиная с их пастыря. Я думаю, что я раз как... Знаете, в Англии существует общество для пьяниц. Это общество называется Alcoholic Anonymous. То есть вы вступаете в это общество, можете дать свое имя, можете дать вымышленное имя, но это все люди, которые друг о друге знают, что они пьяницы, и что единственная их надежда в том, чтобы один другого поддерживал. Я как-то в проповеди сказал, что возьмите идеалом прихода это общество пьяниц. Потому что в нормальном, православном, ну, христианском приходе не все знают, что они грешники, и не знают, сколько им надо сделать для того, чтобы отрезвиться от греха. А они все знают, и потому отрезвляются. Какое мнение западных вероисповеданий о жизни Русской Православной Церкви? Сведения о Русской Православной Церкви очень пестрые и противоречивые. Как что читаешь? В общем, Православная Церковь, как Россия, непонятна западному человеку. Им непонятна жизнь церковная, какой мы ее понимаем. Им непонятно наше взаимоотношение, скажем, с безбожьем или с агрессивным безбожьем. Они не понимают, без того, чтобы долго им объяснять, то, что святейший патриарх Алексей мне раз сказал, церковь – это тело Христово, ломимое во спасение окружающего мира. И поэтому нет понятия церкви и окружающего мира, стоящего как два бойца друг против друга. Есть понятие церкви, которая живет во Христе, но для спасения мира. Мы посланы в мир. Мы апостолы. И это апостольство вовсе не означает, что мы должны на перекрестках держать речи, но что наше призвание быть таким присутствием в мире, который бы открывал бы души и глаза. Я не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь об отрывке в Евангелии, который читается после Пятидесятницы, о слепорожденном. Там есть малюсенькая фраза. Слепорожденный спрашивает Христа, а кто же тот Мессия, которому я должен верить? И Христос ему отвечает, ты видел его. Для нас слова «ты видел его» не представляют собой ничего особенного, потому что мы все зрячие, и мы все время что-то видим. Но для человека, который за день-другой до этого был слеп от рождения, слово «видеть» имеет совершенно иное значение. Весомость его огромная. И представьте, что случилось. Христос открыл зрение этому человеку. И что же этот человек увидел? Первое, что он увидел, это Бога, пришедшего плотью для спасения мира. Первое, что он увидел, заглянув в глубины Христовых глаз, это божественное сострадание и любовь. И вот мы должны были бы быть такими, что человек, нас встречающий, мог бы увидеть в нас откровение новых глубин. Есть такое присловие, что никто не может оставить мира и всего, что в нем, если он не увидит на лице и в глазах хоть одного человека вечность, пришедшую в силе. Вот чем мы должны бы быть. И в этом смысле, конечно, надо иметь глаза, чтобы видеть. И русская церковь для западного человека очень трудная, непонятная. Послание к евреям говорится, без пролития крови не может спасти человек. Какая тайна в пролитии крови, причем невинного существа? Если возможен такой вопрос. Знаете, кровь проливается различно. Можно проливать кровь физически. Те из нас, которые были на войне, отлично знают, что это физически обозначает. Но в порядке спасения надо пролить кровь сердца. Древнее присловие «пролей кровь и примешь дух», разумеется, не значит «стань физическим мучеником» только. Это значит жизнь свою излить до конца, без остатка, чтобы тебе ничего не осталось. И когда Павел говорит о пролитии крови, я думаю, что он говорит именно об этом. Истощи всю свою жизнь, чтобы тебе кровинки не осталось. Ради любви к Богу и ради любви к человеку. И что касается невинного существа, мне так представляется. Чему учила людей ветхозаветная жертва? То есть убиение ягненка, вола, голубя. Что же это значило? Не значило ли это в первую очередь, самым значительным образом, что потому что ты грешен, невинный будет страдать? Ударение именно на том, что потому что я грешен, мой грех перекладывается на невинное существо, и это ему будет стоить жизни. И если мы так смотрели бы на вещи, мы бы относились бы иначе к этим картинам Ветхого Завета о жертвоприношениях. И это, конечно, образ того, что единственный невинный Христос умрет, потому что я виноват. Я вам могу дать, может быть, пример. Нет, не пример, а напомнить нечто. Французский католический богослов Жан Данилю в одной из книг своих написал, что страдание является единственной точкой соприкосновения, единственным местом скрещения между злом и жертвой. И всякая жертва, невинная или даже виновная в какой-то мере, потому что она является страдальцем, получает божественную власть простить. И это, мне кажется, страшно важным. Каждый раз, когда совершается зло над человеком или над людьми, это зло врезается или в душу, или в плоть человека. И этот человек может простить или не простить. Если он не простит, он себя связывает в один узел с тем, кто причиняет зло. Вспомните страшную месть Гоголя. Он не простил, но он тоже не может быть прощен. Это невозможно, потому что нельзя войти в царство любви, совершив дело ненависти. С другой стороны, мы видим и на примерах людей, что это так бывает. Я помню, сразу после войны я читал в одной из немецких газет текст письма, которое было найдено в концентрационном лагере немецком. Написано оно было евреем, который там погиб, на клочке бумаги. Там говорилось следующее. Это была молитва. Я дословно не могу воспроизвести, но смысл такой. Господи, когда придет время суда и возмездия, не вмени нашим мучителям тех страданий, которые они нам причинили, но взгляни на плоды этих страданий в нас, на наше терпение, на наше взаимное товарищество, на нашу взаимную лояльность и так далее, и пусть эти плоды будут оправданием их. Это самое потрясающее, что я читал, так как я вам передаю, оно очень слабо, но те из вас, у кого есть, или, может быть, как ранние номера ЖМП, могут там найти текст моей книги «Живая вера», и там она приводится полностью. И он говорит дальше, только чтобы мы не были как бы призраком ужаса для них, а их спасением. Я помню другого человека, близкого мне человека, который я знал с юных лет, который вернулся после 4 лет, тоже из лагеря. Я его встретил в Париже, и он был еще, воевал еще в Первую войну. И при первой встрече ему сказал: «Федор Тимофеевич, что вы принесли из лагеря?» И он мне ответил: «Отчаяние, недоумение». Я говорю: «Неужели у вас поколебалась вера?» Он говорит: «Нет. Но пока я был в лагере и был жертвой всего того, что нам приходилось переживать, я мог молиться Богу о том, чтобы наши мучители были прощены. И я знал, что Бог не может отвергнуть мои молитвы, потому что страдание-то было мое. А теперь я свободен. Может быть, эти люди не поняли своей жестокости, не раскаялись. А может ли Бог услышать мою молитву теперь, что я на свободе и не страдаю?» Вот вам второй пример. Таких примеров я могу привести гораздо больше. Во-первых, то, что Туринская плащаница принадлежит первому веку, не доказывает того, что она плащаница Христова. Второе, но это уже очень личное и нелепое, я не могу себе представить Христа таким, какой он на плащанице. В-третьих, я думаю, что промыслительно у нас нет портрета Христа, нет такой картины, который нам давал бы историческое очертание его плоти. Икона не есть портрет. Икона это опыт церкви о Христе, который выражается одним из членов церкви, но это опыт Бога-человека, это опыт о Христе в целом. Тогда как портрет или фотография, как Туринская плащаница должна бы быть, ограничивает нас одним моментом и одним состоянием. И последнее, я с такой тоской думал, как бы жутко было, как бы грустно было, если только бы люди белой расы могли бы себя узнать в лике Христовом. Меня так радует, когда я вижу, ну, иконы, да, настоящие иконы, написанные японцами, китайцами, африканцами, где Христос – китаец, японец, негр, но со всем качеством иконы. И как было бы грустно, что во все страны надо было бы привозить образ Христа, который им бы говорил: «Ты черный, ты желтый, ты такой или сякой, а Христос был белый, он наш». Это как бы религиозный колониализм. И поэтому я не сужу о том, подлинное, неподлинное, но я просто радуюсь тому, что, слава Богу, у нас иконы есть всех видов, всех типов, говорящих о Христе, а не о плоти Христовой. Что я думаю об экуменическом явлении? Ведь, с одной стороны, это дивное и замечательное явление в том, что христиане обратились лицом к лицу друг к другу, и, несмотря на очень резкие и реальные разногласия, все-таки могут в себе признать, в других признать христиан. Был момент, когда люди не признавали в другом христианине христианина, потому что не принадлежал их церкви. В конце прошлого столетия Владимирский епископ написал книгу, которая называется «Основное богословие», где он ставит вопрос, как относиться к чудесам в католической церкви или в протестантизме. И он отвечает: «Бесовское явление, потому что чудеса могут совершаться только в православной церкви». Ну, слава Богу, мы от этого отошли. Потому что, я не знаю, вы их тоже встречаете, но я вдоволь встречал и католиков, и протестантов, и сектантов всякого рода, которые так любят Христа, так ему преданы, и так живут по его заповедям, и порой так умирают за его имя, что сказать, они не христиан, просто было бы уродство, было бы кощунственно. Это самая положительная сторона. Теперь, положительная сторона тоже в том, что после довольно долгого периода, когда христиане, которые друг друга только-только начали открывать как братья и смотрели влюбленными глазами друг на друга, мы пришли к периоду, когда мы можем серьезно говорить о том, что нас разделяет, без того, чтобы оскорбить человека. И это очень важно, потому что нас разделяют очень реальные вещи. Не только случайности истории, а истины о Боге, истины о человеке, истины о, о спасении мира и о мире. И поэтому экуменическое движение не имеет никакого будущего, если мы не будем дальше вдумчиво, серьезно относиться к тому, что нас разделяет, потому что у нас один Господь. И потому что, как бы мы не были разделены на какой-то плоскости, единственное, чего мы хотим, это того, чтобы Дух истины открыл нам полноту истины и чтобы нам стать Христовыми до конца. Теперь вторая половина вопроса. Стяжи в себе мир, и вокруг тебя спасутся тысячи. Я думаю, что я отчасти на него ответил, когда говорил о Христе и о слепорожденном. Не словами мы можем убедить кого-нибудь, а тем, что человек, встречающий христианина, поставит себе вопрос, каким образом человек, носящий плоть, человек, обладающий той же культурой, тем же историческим прошлым, как и я, может быть настолько иным. Причем иным не потому, что у него странные идеи о том и о другом, но все его существо есть правда, истина, любовь. И если у нас было бы вот это измерение, то незачем было бы нам много говорить. Люди бы смотрели бы, говорили бы, как бы мне стать таким? А пока мы довольствуемся тем, что мы какие есть, какие не на есть. А вот я вам все-таки скажу, где правда, она на моей стороне. Это не очень убедительно, и это никого не убедит. Серафим Саровский своим видом присутствие мог обратить человека, а такими речами мы не обратим никого. Мы можем только подготовить почву, да, мы можем расчистить предрассудки, мы можем объяснить то, что человек не понимает, воображая то, чего на самом деле нет. Но опыт веры открывается нам через видение. Приди и виждь. Виждь человека, виждь общину, виждь совершающееся в храме богослужение. Причем не формальную его сторону, а вот это чудо Божьего присутствия и Божьего личного. Виждь человека, виждь общину, виждь совершающееся в храме богослужение. Причем не формальную его сторону, а вот это чудо Божьего присутствия и Божьего личного действия. Я отложу еще второй вопрос, где спрашивают, просят рассказать о моей Сурожской епархии, но это, если у нас будет время. Как сочетать священник-пастырь, священник-монах? И может ли быть пастырь и монах? Я завтра хотел бы говорить о пастырстве. Можно я оставлю этот вопрос на завтра? Вас не будет. Хорошо. Видите, если хотите, я коротко скажу так. Есть священство верующих. Есть священство хиротонии. Есть посвященность монашеская. Во всяком из этих уровней решающую роль играет следующее. Ты священник тогда, когда ты приносишь Богу в освящение жертву. Мирянин является как бы священником тем, что он себя приносит как дар, как жертва Богу. И может явиться искупительной жертвой, об этом мы говорили в примере Федора Тимофеевича и других. Священник в сане, кроме того, что он должен себя принести, приносит таинственно жертву жизни и смерти Христовых. Но я говорю, он должен себя принести, Потому что когда ты совершаешь проскомидию и говоришь, заколается Агнец Божий, если ты с ним не заколаешься, ты один из распинателей. И все. И это очень, очень серьезно. Это не значит, что мы судимся в абсолютных категориях. В той мере, в которой ты можешь участвовать, ты участвуешь. Но в какой-то мере ты должен участвовать. Когда ты проходишь царские ворота, ты вступаешь в область, где никто, кроме Христа, не имеет права стоять, и ты стоишь перед жертвенником, перед местом заколения. И ты жрец. Но ты не можешь этого сделать в контексте нашей веры, без того, чтобы себя принести одновременно, вновь и вновь и вновь, принеся себя один раз в крещении. Как апостол Павел говорит в послании, которое мы читаем на крещение римлян. Теперь, может ли священник монахом быть? Может ли монах быть пастырем? Я думаю, что все зависит от того, что значит пастырство для монаха. Если, скажем, назначение на приход значит, что он освобожден от своего монашеского состояния и делания, это преступление с его стороны, он не имеет права этого делать. Если, с другой стороны, его уход на приход является новой формой жертвоприношения, да, он может. Я вам дам пример. Простите, я о себе скажу. Знаете, Достоевский говорит, обо всем люди умеют говорить с интересом, но с аппетитом только о себе. Так позвольте, я вам скажу только этот пример. Я принял, я произнес монашеские обеты без пострига всякого за неделю до ухода на войну. Потому что мне казалось, что я хочу перед возможной смертью сделать тот шаг, который я хотел сделать с 17-летнего возраста. Мне тогда было 25 лет. Затем я был пострижен в мантию тайным постригом, оставаясь врачом. И мне казалось, что я отрекся от мира и от всего и вел какую-то монашескую жизнь, строгую, стройную, под руководством своего духовника. Я помню, как-то сидел в своем кабинете, открыл Библию. Нет, я сидел в своем кабинете и ставил себе вопрос. Чем я пожертвовал, когда я принял монашество? По обстоятельствам моей жизни, то есть тех лет, когда я был рожден и подрастал, мира я ничего не хлебал. Я за 67 лет моей жизни теперь, может быть, был 15 раз в кинематографе, был раза 3 в театре и раза 2 в концерте. Жили мы впроголодь, и, в общем, отрекаться-то было не от чего. И мне вдруг стало жутко, что я Богу просто солгал. Я ему сказал, отрекаюсь от всего, чего у меня все равно нет. А что у меня, что я приобрел, это было дивное, действительно такое дивное, что я об этом тоскую сейчас, состояние, когда никто не знал, что я монах, я мог иметь потаенную свою жизнь с Богом. И вдруг я поставил вопрос, могу ли я сказать, что я от чего-то отрекся, когда я сохранил единственное, что я на свете ценю и люблю. Я помню, я тогда открыл Библию, 58-ю, кажется, главу Исаии, и начал читать, каков пост угоден Богу. Я прочел одну фразу, которую вы никогда не найдете в Библии, потому что ее там нет. Но я ее прочел явно, глазами прочел. Там было сказано, дай свою душу на съедение, в общем, голодному. Это был прямо ответ на мой вопрос. Что я могу дать? Дай свою душу. Но я подумал, так ли? Я 3 раза перечитывал это место. И 3 раза явно было сказано, отдай свою душу на съедение голодному. И это был поворотный пункт для меня, стать священником. Я стал священником некоторое время спустя, но это был решительный момент, что значит, Бог от меня требует, чтобы у меня ничего не осталось от моей внутренней жизни, которая принадлежала бы только мне, пусть моя жизнь самая потаенная, самая таинственная для меня, станет базарной площадью, где всякий может прийти и взять. И вот как для меня соединяется пасторство и монашество. Что я плохой монах и что я плохой пастырь, это вопрос не меняет. Но по существу я в этом вижу разрешение. Если ты готов все отдать, вплоть до твоей близости к Богу, отдавай. Еще 3 записки, еще 4. Знаете что? То, что здесь, я коротко, но это я не смогу ответить. Я могу ответить коротко на один вопрос. Как складывается отношение между вами и вашими посомыми? Простите, я немножко устал. Очень просто. У меня приход, по вашим понятиям, маленький. 1000 человек. Я каждого знаю по имени. За 33 года я, если не всех, кроме, значит, наших стариков, я всех или крестил, или венчал, или принимал православие, всех исповедал, всех причащал. Я всех называю по имени. Очень многие со мной на «ты». Отношения у нас такие, что когда бы тебе не было нужно меня повидать, можешь прийти. Я вижу людей 4, 5, 6 иногда в неделю по 10 или 12 или 15 часов за день. За это время я успеваю кое-кого повидать. Люди, которые живут поодаль или которым просто по болезни трудно прийти, мы с ними переписываемся. Я пишу духовнических писем, если смею употребить такое слово о себе, ну, между 2 и 3 тысячами за год. И вот так складываются отношения. Приходят, все говорят, и я как умею отзываюсь. Знаете, я закончу на этом, потому что остальное, я думаю, вам не по силу. Я часто говорю людям, что мой небесный покровитель, вероятно, Валаамова ослица. Потому что так часто бывает, что я ответы не знаю, а от того, что человек говорит, вдруг открываются ответы, о которых я понятия не имел раньше. И вот Валаамовой ослицей я так и живу. Вот.